Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Ночная жизнь Стамбула.
Полицейские преследуют удирающего воришку. Стамбульские воры кормятся за счет прохожих. Сумочки, кошельки, браслеты, кольца с утра сбываются оптом скупщиком на восточных базарах.
Стамбул, 1:26 a.m.
Несмотря на позднее время, на улице много молодежи. 17-летний Ахмед, студент Стамбульского технического университета, обнимает свою подружку. Ночью так хочется романтики. Мою девушку зовут Зейнеп. Она как перри, как персик, как молодой миндаль. Мы часами бродим по улицам, едим каштаны, пьем кофе, потом отправляемся в кино на самый поздний сеанс.
Подробнее о ночной жизни Стамбула во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Украинские ветераны войны рассказывают о том, как они находят себя в бизнесе. Записи Елены Холоденко.
Ветераны войны на востоке Украины. Бойцы, волонтеры. Некоторые из них, вернувшись в мирную жизнь, открывают свой бизнес. Ведут проекты, зарабатывая на нужды фронта. Оказалось, что ветеранский бизнес – не только работа, которая кормит. Это новые, не менее трудные, чем на войне, задачи. Преодоление себя, поддержка побратимов.
Вот здесь, в пиццерии, соприкасаются два мира. Это мир тех, кто воевал, и мир тех, кто не воевал. И здесь такая нейтральная территория, на которой мы можем встретиться, поговорить и познакомиться друг с другом, что очень важно. И одна из причин, почему я открылся, это то, чтобы разрушать этот долбанный стереотип касательно того, кто же такие ветераны.
Леониду Остальцеву 32. 5 лет назад, до войны, он работал пиццейолой. На фронт пошел добровольцем. Сегодня ветеран АТО – владелец пиццеветерана в Киеве. Мы общаемся с Леонидом на террасе его пиццерии.
По распределению я попал в пехотное подразделение, это 30-я бригада, 1-й батальон, 2-я рота. Мы были в тылу врага на протяжении 2 месяцев вдоль русской границы. Выводили другие бригады из окружения, были у нас боестолкновения. Ну, короче, я был пулеметчиком. После войны, когда я вернулся, мне позвонил на тот момент неизвестный мне человек, его звали Жора. Он так и представился: привет, меня зовут Жора, я из 95-й бригады, давай создадим союз ветеранов. Мы встретились, создали союз ветеранов, мне понравилась идея. В 2015 году очень большая проблема была с трудоустройством ребят, которые возвращались с войны. Поэтому я подумал, что, блин, до войны я делал пиццу, я люблю это дело. Я очень люблю свою работу, я проводил детские и взрослые мастер-классы. Ну, мне нравилось. Здрасте, здрасте. Да я подумал, что, ну, типа, а почему бы и нет? Что мне для этого нужно? 2 месяца я проходил обучение, в общей сложности 1.5 года я создавал бизнес-план. И потом очень долго искал инвестора, я получил 22 отказа. И 23-й человек сказал: окей. Мы открылись на территории убыточного японского ресторана, такого загашенного в подземном переходе на Бессарабке. Я забрал пол ресторана, инвестор вложил $4,500. И мы запустились.
А мне пиццерию.
Вот.
Да.
Точно? 100%.
Вы ветеран АТО. В чем это вам помогало и в чем мешало? И где?
Расскажу. Когда я искал помещение, первое помещение, которое я нашел, оно было на Подоле. Прикольное помещение, маленькое, полуподвальное. Интересное, я очень сильно его хотел. Я вышел на владельцев, и мы сели за стол подписывать договор. Мы уже договорились о цене, все. И в какой-то момент она так: так вы же солдаты. Я говорю: ну да, мы воевали. Вы знаете, я не готов. Я, конечно, удивился, но я говорю: слушайте, ну типа ваше право. Я говорю: а в чем проблема? Я не готова, типа, сдавать в аренду солдатам, бывшим, которые там воевали. Я говорю: я вас понимаю, уважаю вашу позицию. То есть мне это не помогло.
Иначе не обосновалась бы пицца ветерана в центре Киева, в 2 шагах от Майдана Незалежності. На хозяина помещения помогли выйти друзья из Фейсбука.
Почему я открыл этот бизнес? Одна из причин была то, что у меня не было денег. Заколупало, короче, что нету денег. А у меня была жена на 7-м или на 6-м месяце, она еще помогала мне бизнес-план делать. Мне нужно было покупать коляску, я одолжил денег у Жоры, у того же. На памперсе там вообще не было. То есть, в принципе, ситуация стояла таким образом, что либо мне идти в найм пиццейолой работать, да, за определенную зарплату, либо попробовать что-то новое. Что именно это бизнес. Для себя я подумал так: что я теряю? В принципе, ничего. Потому что после войны очень сильно фильтруются моменты страха. Страх начинает преобразовываться в переживание. Да, потому что настоящий страх — это когда тебя могут убить. Да, это когда долбит артиллерия, и ты видишь кучу раненых пацанов возле себя и понимаешь, что следующий снаряд может прилететь в тебя, и даже ничего не останется. Вот это страшно. А все остальное — это из серии просто задача, которую нужно выполнить.
За 3 с небольшим года к проекту Леонида Остальцева присоединились побратимы в Киеве, Мариуполе, Харькове, Днепре, еще нескольких городах Украины. Посетители пиццы ветерана могут подвесить, то есть оплатить, любую пиццу для нынешних бойцов. За 3 года на передовую и в госпитале к раненым этой еды из мирной жизни доставлено на более чем 500 000 гривен.
Я комбинирую украинские и итальянские продукты, и мы ушли в сторону классической неаполитанской пиццы. И плюс комбинирование начинок происходит таким образом, что мы получаем максимальный вкус за минимальные деньги.
Ваш позывной — одуванчик.
Да.
У вас в меню есть пицца-одуванчик.
Да.
Что там от вас?
Это был прикол. Мы, когда открылись, мы сделали 9 пицц всего лишь. Это были самые популярные пиццы в мире. Это там маргарита, там мясная, украинская я сделал пиццу. То есть такая, она что-то такая украинская, с сальцом прям. И что-то я стоял на кухне, и кто-то говорит: блин, нам бы в новую пиццу ввести. Говорю: так давай введем, говорю. Вот что у нас сейчас есть? У меня под рукой там было там 4 вида мяса, грибы и лук. Я это все накидал, говорю: смотри, какой пирог красивый получился. На белом соусе его давай сделаем. А как назовем? Говорю: как, я же придумал, значит, одуванчиком назовем. Все. Да, Танюша, давай быстро.
Пожалуйста.
Да, берите, да, давайте. Если у нас есть неблиндированные, то дай мне брать. Нету? Пожалуйста, берите, без проблем. Злюсь ли я? Да, злюсь. Очень сильно злюсь на очень многие вещи, которые происходят в бизнесе, которые происходят в стране и так дальше и тому подобное. The answer is here, if you need.
Okay.
This is a backyard.
Please. Попытайтесь отработать вообще принцип эту фигуру, пропустить через себя.
Я хотел бы не сказать мужчинам, а донести до них о том, что у нас почему-то за последние 20, 30, 40 лет сложилось какое-то мнение странное о том, что мужики не танцуют. Я хотел бы предложить им попробовать танцевать, ощутить себя в танго, потому что, мне кажется, мало что может быть более мужским, чем обнимать женщину, вести ее в танце, доставлять ей удовольствие своей мужественностью, обнимая ее.
Ветеранский бизнес Алексея Гаврися – школа аргентинского танго. Правда, открыл он ее еще в мирное время, в 2013-м, а через год ушел добровольцем на фронт. Для Алексея, по специальности переводчика с английского и немецкого, танго – еще один язык общения.
Школа, которую я сейчас преподаю, которую мы организовали, она называется «Абразо Тоталь». Это на испанском обозначает тотальное объятие, всеобъемлющее объятие, полное объятие. Это то, что мы несем людям и то, чем делимся. Потому что главное в аргентинском танго – это музыка, объятие, шаг. Я всегда говорю, если вы обнимаетесь под музыку, и вы сделаете хотя бы один шаг, это уже можно считать танго. Битва? Нет, не битва. Это общее дело. Это взаимодействие. Мы действительно должны танцевать ради нее, ради него, нее, смотря с какой стороны смотреть. И, конечно же, получить удовольствие для себя, но и доставить удовольствие. Поэтому от битвы это далеко. Танго – это один из возможных языков, на котором мы можем общаться. Через танго вы обмениваетесь мыслями, энергией, ощущениями. Если вы знаете немножко, то вы можете сказать «Hello, how are you?» И, начав танцевать, вы уже можете немножко на этом языке общаться. На этом можно прекратить. И то, что люди выучат на первых уроках, это уже можно будет использовать, даже если им по какой-то причине не понравится. Но если они углубят свои знания, углубят свой интерес к аргентинскому танго, то они смогут наладить очень глубокий уровень взаимодействия, понять, насколько широко они могут управлять своим телом и через свое тело вести девушку. С одной стороны, управлять ею, а с другой стороны, не на 100% зависит все от мужчин. И без девушки мужчина тоже не станцует. И поэтому это будет очень такой интереснейший уровень взаимодействия, глубокого, интересного. Он может быть про грусть, про ностальгию, про веселье. Потому что когда я танцую, я люблю танцевать про веселье. И много про что можно станцевать.
Вы начали вовлекать в танго побратимов, еще находясь на фронте.
Мысль о военных в танго, она не родилась резко вдруг ниоткуда. В первый день моей службы, как только мы приехали, мы сидели и ждали инструктаж по медицине. И мой командир роты сказал: «Господа военные, у вас есть большой опыт в разных частях гражданской жизни. Постарайтесь познакомиться и делиться этим багажом знаний». Ребята послушали и забыли, можно сказать, а я встал и говорю: «Ребят, меня зовут Алексей, я преподавал аргентинское танго». Знаете, танго складывалось в Буэнос-Айресе из того, что моряки, военные, местные ковбои, гаучо, они танцевали между собой. Так что, господа, в свободное время могу научить вас танцевать аргентинское танго. Потом мы передислоцировались, прошло несколько месяцев. Меня порекомендовали на должность замкомандира роты по работе с личным составом. Я подошел к командиру батальона, сказал, что я предлагаю сделать курсы по танго для военных. Это будет прекрасный досуг, это будет прекрасная возможность отвлечения от их задач, которые они все время выполняют. Меня поддержали во всем. И через какое-то время я сделал в Старобельске эти курсы. Что интересно, я провел их в том же графике, в котором я веду до сих пор, который в 2013 году начал, на 19:00 урок. Партнерш вначале практически не было. Я очень старался. Я понимал, что нужны девушки, нужны партнеры, потому что друг с другом мужики танцевать не будут. И сколько я не буду рассказывать им про Буэнос-Айрес, про историю танго, это просто не сработает. Они больше не придут. Я развесил объявление о том, что при 12-м батальоне будут проводиться в клубе. У них очень красивый клуб в Старобельске. Красивое здание, хорошее. Что в клубе в центре города будет проводиться бесплатные уроки танго от преподавателя из Киева. Приглашаем, прежде всего, партнерш, но всем рады будем. Потому что, если я скажу, мы ждем только девушек, ну, это будет немножко странно. Не странно, а страшно. Поэтому мы сказали, что мы приглашаем всех. Но никто не пришел.
Алексей обошел местные вузы, приглашая студенток и студентов. Тщетно. Первое занятие спасли девушки из медчасти батальона и девушка-волонтер. Им понравилось.
Но и все равно не хватало девушек. И в медучилище, куда я в очередной раз пришел искать, кто же мне может помочь, я наткнулся на зауча по воспитательной работе. Она сказала: у нас есть танцевальный коллектив. Только, говорит, они в клуб не поедут, им далеко и боязно. При медучилище можно танцевать. И мы принесли уроки на базе медучилища. У них зал, у них девчонки. И это было замечательно. Ветеранами, с военнослужащими. Мне кажется, танго для них очень полезно, потому что, когда человек возвращается после боевых действий, после службы, ему очень важно ощутить то, что людям не все равно. Мы понимаем, что мы там, а основной цивилизованный мир где-то далеко. Что наши семьи далеко, и люди, которые, возможно, нас помнят, они тоже очень далеко. И фактически на передовой мы одни. А весь мир живет точно той же жизнью, которой и раньше. Только мы очутились в этой текущей ситуации, и мы под обстрелами. Каждый день увозят раненых или кто-то погибает. А наши знакомые, возможно, ходят в тренировочные залы, в качалки, качают, там таскают металл, здоровые, сильные мужчины, которые, ой, как нужны были бы здесь, на службе. Поэтому сколько бы нам ни говорили о том, что нас поддерживают, нас помнят, и они с нами... На самом деле, для нас это не совсем так. По крайней мере, так ощущается. И поэтому, когда мы возвращаемся в свои города и села, нам нужно ощущение того, что нас ценят. Танго в этом смысле дает очень много, потому что ты приходишь на урок, ты видишь прекрасных женщин, которые тебя обнимают, в объятии которых ты чувствуешь, что ты нужен, и ощущаешь это. Поэтому вот именно этот фактор имеет очень большое исцеляющее значение. Об этом не нужно говорить даже. Не нужно никому, как у психолога, исповедоваться, что там где нагорело или наболело. Об этом можно или станцевать, или об этом можно забыть, когда тебя вкусно обнимают.
А это идея в том, когда вот пошалили, пошли дальше. Тогда это будет игрой. Когда вы почувствуете, что ваша партнерша, например, прореагировала на это, И вы вместе весело
Алексей Гаврис ведет занятия танго с супругой Ольгой.
Одну мелодию в этих парах у меня есть.
Вот, наверное, с каждым ветеранским бизнесом. То, что мы можем помогать друг другу. Вот это главное. Те ребята, которые ко мне приходят, это очень смелые, прекрасные ребята, прекрасные люди. Они замечательные, я от них в восторге просто. Как мне сказал, знаете, один человек, он говорит так, что у меня очень сложная жизнь. Я очень рано встаю. У меня сложный рабочий день. Поздно заканчиваю. Проблемы с женой, проблемы с ребенком. Жизнь не сахар вообще. Но танго – это то, что дает мне какую-то возможность держаться. Поэтому, когда я слышу подобные слова, мне кажется, что что-то хорошее мы делаем.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Украинские ветераны войны рассказывают о своем бизнесе.
Не странно, неожиданно скорее. Наши самые большие спонсоры – это киевская пара, муж и жена Олесь Клименко, Александр Клименко, художник, иконописец, писатель, его жена София Атлантова. Они придумали, как по мне, гениальный проект «Иконы на ящиках из-под патронов, из-под снарядов, из-под боеприпасов». Продавая эти иконы, большую часть они жертвуют на госпиталь.
Это Геннадий Друзенко, президент первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова. Зимой 2018-го я записывала рассказ Геннадия для передачи «Медики на войне». За кулисами осталась история об арт-проекте «Приобрети икону, спаси жизнь», благодаря которому практически с начала войны на востоке Украины госпиталь работает. Выходит, проект – своебытный бизнес, а его владельцы – ветераны-волонтеры. София Атлантова и Александр Клименко, чета художников и писателей. Литературный псевдоним Александра – Олаф Клеменсен. Сегодня же речь о том, как и для чего под их кистью рождаются иконы на ящиках спиднабоев, иначе на ящиках от боеприпасов.
Если посмотреть на эту доску, перевернуть ее и поглядеть вот эти и крышки, и донышки от ящиков для различных вооружений, начиная от патронов и оканчивая снарядами, они все аналогичны. Это доска со шпугами сзади. То есть точно на таких же досках пишется икона. Я не мог пройти мимо, не мог не заметить и не мог не написать первую икону. Потом возникла рефлексия, потом возникла идея сделать это арт-проектом, попытка совместить несовместимые вещи, какую-то антиномию внести. Главная тема вот этой антиномии смерти, символом чего является фрагмент ящика, и жизни, символом чего в украинской культуре является икона в пасхальном контексте, в контексте воскресения. Собственно, это главная идея этого проекта – превращение смерти в жизнь.
Сначала, вот когда приехал Саша с этой досточкой, я как-то так очень удивилась и сначала не приняла эту мысль. Потом он написал первую работу, и я обратила внимание на саму доску. Вот видите, у нас доски не покрыты слоем грунта, и ее видно. И мне стало очень интересно работать именно с самой поверхностью вот этого дерева, которое работает как фон, на нем есть какие-то там дефекты, царапины, где-то штамп, где-то гвоздь, где-то какой-то потек смолы. Она живая, она свидетельница, эта доска. Мне вот как художнику было очень интересно работать именно с этой фактурой, оставлять ее проглядывать. Я не воюю с поверхностью, а как бы я с ней сотрудничаю. А если брать больше уже эмоционально, там как-то психологически, то для меня вот эта трансформация этой доски из чего-то страшного в что-то красивое, это тоже какой-то процесс не только художественный, а еще и внутренний.
До снарядов, до градов. И это на самом-то деле поражает людей в Европе и Америке, потому что они видят весь ужас этой войны, когда привозятся ящики от снарядов.
Когда его видишь, вот такой вот страшной зеленой краской выкрашенной, там какая-то дата какой-нибудь там.
В 43-й по 87-й у нас ящики встречались. Понимаешь, что еще с той войны осталось. 43-й год, да.
Во время нашего разговора с Александром и Софией скрипят половицы. Посетители Софии Киевской вглядываются в экспозицию страсти, напоминание художников о пятой годовщине начала войны на Донбассе.
Мне было очень сложно работать, я не ожидала. У меня какое-то вот прямо сопротивление внутреннее шло вот этой теме именно страстей Христовых. Мы все читали Евангелие, мы все знаем, что происходило. А когда там каждую фигуру прорисовываешь, что возникает совершенно какое-то особенное ощущение. Ну, я как женщина больше на эмоциях, наверное. Но вот я рисую там какую-нибудь сцену бичевания или сцену Христа перед Пилатом, и там какой-то на заднем плане там стоит воин. И думаю, ну это же не просто фигура, это же тоже был человек со своей судьбой, со своим отношением. И тоже Божье создание, и он тоже прожил какую-то жизнь, что-то с ним потом случилось. И вот как-то мне это стало передо мной, это очень выпукло. Ну вот у меня вот на протяжении всего этого проекта есть вопрос, на который ответа никогда не узнаю. Когда нам привезли ящики с фронта, на одном из ящиков был отпечаток ботинка. Значит, в процессе работы он стерся, все такое. Но мне вот я бы очень хотела узнать, жив ли этот человек, и что это был за человек.
Звонят, извини, мы собрали кучу тебе ящиков, потому что все эти ящики из-под вооружений привозятся именно с Донбасса, с передовой, с фронта. Он говорит, извини, но мы не смогли ничего не привезти, мы собрали тебе там 30 штук, но попал снаряд, и их разнесло в щепки. И для меня это очень важно, потому что я считаю, что эти люди – соавторы наши. Для этих людей, которые там воюют, для них ощущение того, что они не только пушечным являются, пушечное мясо, не только солдаты, которых кидают и которые должны погибнуть, но и они есть участники известного арт-проекта, они в какой-то степени тоже художники. Нам приходится кормить госпиталь. А в госпитале 500 врачей и более 50, по-моему, 6 уже тысяч пациентов. И когда оказалось, что мы на 97% являемся его спонсорами, этот наш проект, то я директору, исполнителю госпиталя сказал, елки-палки, я ощущаю себя такую ответственность, как вот, когда у меня дети, их надо все время кормить. Он говорит, у тебя 500 детей. И вот я все время об этом тоже думаю, потому что пока есть война, пока нужно помогать людям, этот проект существует.
Неожиданностью для посетителей является, что да, действительно происходит война, да, и вот с этой войны какие-то артефакты, и вот они настоящие. И как-то вот люди удивляются, потому что я не знаю, какое у них впечатление было перед этим. То есть, может быть, они думали, что там как-то палками сражаются. Наверное, одно дело знать, другое дело видеть.
А мне так и говорили, а мы думали, что вас тут, ну, может, ножами, может, палками, что-то такое. Это в Европарламенте, когда один из евродепутатов, вот еще мы в 15-м году выехали, увидел эти огромные ящики, говорит, так там снаряд. А я, говорит, думал, что там все гораздо проще и более дико. Да, говорю, вот так. Надо, говорит, буду серьезнее относиться к этому вопросу. То есть многие люди вообще, с одной стороны, они не думают, что в основном там вроде в Сирии там из артиллерии и все такое, но когда они знают, что в Украине танков больше, чем вообще во всей Европе сейчас воюют с той стороны, для них это шок. Второе, на самом-то деле, это попытка же вывести людей из виртуального пространства. Просто привезти ящик. Или там ящик с патронами, это не то. Или там вот портрет Путина, выбитый пулями, оно почему-то на людей с каким-то культурным бэкграундом так не срабатывает, когда ты видишь эту икону, Богородичную, например, икону Матери, такую классическую византийскую, ты понимаешь, что это не на простой доске, а на ящике, привезенном с фронта. И тогда у человека что-то щелкает, и многие начинают плакать. Многие стоят вот, совершенно в шоке, и потом много-много приходится разговаривать. Но это все время диалог. Это диалог Украины с миром, и мне кажется, это диалог с культурным миром в первую очередь.
Случалось ли такое, что иконы, написанные вами на ящиках из-под набоев, попадали жителям так называемых ЛНР, ДНР, а может быть даже боевикам?
Папа-боевик отправлял жену с ребенком, чтобы они пришлись к этим бандеровцам, хотя эти бандеровцы, многие из Восточной Украины, ну, пришли, и у них, что они хорошо лечат бесплатно. Вот это было. Таким образом, да, потому что в этом госпитале не смотрят ни на национальность, ни на то, солдат ты или ты мирный, если у тебя есть проблема, тебя надо вылечить. Тема сшивания не просто страны, тема сшивания человеческих отношений, тема сшивания вещей, которые, казалось бы, разорваны полностью. Это не только о христианстве и войне. Это гораздо шире. Просто мы используем в нашем проекте язык традиционный для украинской культуры, искусства. И оказалось, что он работает и в Америке, он работает и в Европе, он прекрасно работает. Это как с сгоревший Нотр-Дам, он сразу же, вся история Европы выскочила, да, и она так развернулась. И люди ее прочитали, вспомнили, вот так же точно эти работы работают.
Доска может быть трансформирована в икону, а насколько больше может трансформироваться человек? Да, доска приехала с фронта, она стала иконой. Человек приехал с фронта, он может стать вот чем, с Божьей помощью, всем, чего он хочет добиться. Это еще и об этой надежде.
Украинские ветераны войны о своем бизнесе. Записи Елены Холоденко. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Путешествия» украинский историк культуры, режиссер, доктор философских наук Лидия Стародубцева. Тема нашего разговора – философия как путешествие.
Я абсолютно уверена в том, что философия – это не просто интеллектуальное путешествие, это одно из самых захватывающих из всех возможных путешествий. На первый взгляд оно может показаться безопасным. Что может быть проще? Уселся поудобнее в кресле, набил трубку табачком и погрузился в размышления. Но тут-то и начинается самое интересное. Распахивается целая вселенная. Впрочем, лучше меня об этом когда-то говорили древние. К примеру, китайский мудрец Лао Цзы. Не выходя со двора, можно узнать мир. А неоплатоник Плотин словно бы вторил ему. Обрати свой взгляд внутрь себя и смотри. Такие странствия, которые у внешнего наблюдателя способны вызвать разве что недоумение, иногда называют путешествием вглубь самого себя, путешествием сознания. Впрочем, конечно же, это только на первый взгляд все так просто. Чтобы начать интеллектуальное путешествие, нужно всего-то ничего. Сорвать стоп-кран мчащегося поезда своей жизни – остановиться, сделать паузу и начать думать. Потому что, и я в этом убеждена, жить и думать одновременно невозможно. Или то, или другое. Входной билет в интеллектуальное путешествие – отказ от жизни в пользу мысли. И тот, кто хотя бы раз отважился совершить такое путешествие, знает, что философия – очень рискованное странствие. Представим себе домоседа, который приехал в чужую страну. Он не знает языка, он путается с названиями улиц, он не понимает, как здесь все устроено. Дома не такие, люди какие-то странные, и он попадает в самые нелепые ситуации. В общем, начинаются приключения. Так же и с философией. Ты затеваешь авантюру мысли, попадаешь на неизвестную территорию смыслов. Здесь все чужое. Здесь царят законы, которых ты не знаешь. Здесь повсюду ловушки. И неведомо, как их избежать. С этого, собственно, и начинается интеллектуальное путешествие. Пожалуй, главная опасность – поддаться соблазну мыслить иначе. А это значит потерять себя. Потерять свою комфортную, привычную модель мира. Ты вдруг лишаешься всех оснований. Теряешь почву под ногами. Ставишь под сомнение то, что еще вчера казалось таким самоочевидным, и оказываешься буквально подвешенным над пропастью. И страх, и восхищение, и головокружение. Да, вы правы, философия – это интеллектуальное путешествие. Но это особое путешествие. Бегство от себя самого прежнего, через себя самого меняющегося, к себе же самому изменившемуся. Это странствие, во время которого сам странник становится другим. Человек, задумавшийся, это уже другой человек. Тот же человек, прочитавший Спинозу и Декарта, это уже третий человек. Тот же человек, задумавшийся, после того, как он прочитал Спинозу и Декарта, это уже четвертый человек и так далее. Философ в своем путешествии то и дело теряет себя и свой обжитый мир. А взамен? А что он обретает взамен? Ну, разве что вечную метаморфозу скользающего смысла. Идти надо на ощупь, вслепую, в одиночку, в незнакомом пространстве. Мысль – это приключение. приключение, в котором ты один на один с абсолютной непредсказуемостью.
Лидия, цель профессиональных путешественников – это открытие, открытие материков, горных хребтов, проливов. А какие открытия может сделать философ-путешественник?
Вы говорите, цель профессионального путешественника – открытие новых материков. Но так ли это? Материк-то уже существовал до того, как сюда прибыл путешественник. Даже если он и называет себя первооткрывателем. Эта земля новая относительно. Новая для него самого и тех, кто раньше не подозревал о ее существовании. Что делает в таком случае профессиональный путешественник? Именует новую землю и наносит ее на географическую карту. Наверное, так же поступает и философ. Он открывает то, что уже есть, и наносит новые контуры на ментальную карту, карту своего мышления. Материки, горные хребты, проливы. Для философа это всего лишь вспышки догадок, особых точках, точках вопрошания. Что такое время? Что такое пространство? Что такое сознание? Как возможно мышление? И вообще, почему существует нечто, а не ничто? Но, конечно же, главная цель философа-путешественника, выражаясь старомодно, пафосно, это открытие материка под названием «Истина». На эту неведомую землю философ и держит путь. Но что делать, когда, кажется, уже вот-вот замаячил на горизонте этот материк? Покорять новую землю? Поселиться в ней? Идти дальше? Вспомним Сёрена Кьеркегора. Он говорил так: «Истину нельзя познать, в ней можно только быть или не быть». Между прочим, одна из любимых загадок Кьеркегора звучит так. «Если бы вдруг перед вами явилась некая прекрасная дама с весами в руках, на одной чаше истина во всем ее ослепительном великолепии, но без пути к ней, а на другой чаше путь к истине, но без гарантии, что в конце пути эта истина будет найдена, то что бы вы выбрали, истину или путь к ней?» Отгадка простая. Если ты философ, то выберешь путь. Потому что философу не нужна кем-то найденная, готовая, чужая истина. Философ ищет свою. Это так, как если бы в руках у него была старая ошибочная карта с пробелами, а он изобретает новые концепты и наносит их на новую уникальную карту своего интеллектуального ландшафта. Представьте себе, что у каждого профессионального путешественника будет своя географическая карта мира, и все будут друг от друга отличаться. Так же с ума можно сойти. Но именно так и происходит у философов. У каждого из них своя карта мира. Философ не первооткрыватель истины, он ее картограф.
200-300 лет тому в европейской моде был туризм, который называли «большое путешествие». Гран-тур. И это путешествие могло длиться года 2-3, и молодые люди в этом путешествии обретали зрелость, расширяли кругозор, совершенствовали знания чужих языков. Вот, кстати, самое знаменитое в России описание подобного путешествия – это книга Карамзина «Письма русского путешественника». Какой философский гран-тур вы могли бы посоветовать начинающим любомудрам?
А что, если я переадресую ваш вопрос, к примеру, Артуру Шопенгауэру? В предисловии ко второму изданию «Мир как воля и представление» философ предупредил тех, кто купил его книгу. Не стоит, мол, ее читать. Жаль, конечно, что потратили деньги, но все равно ничего не поймете. Поставьте-ка лучше книгу на полку и для начала прочтите Платона, Упанишады и Канта. А только после этого можете приниматься за чтение моего труда. Итак, Платон, Упанишады и Кант. Такой себе маршрут философского грантор для начинающих от Артура Шопенгауэра. Я бы, разумеется, могла составить множество других маршрутов. Вы говорили, путешествие длилось 2-3 года. К примеру, так, год первый. Дао Дэ Цзин, Лунь Юй, Дхаммапада. Год второй. Платон, Августин, Экхарт, Паскаль, Лейбниц, Спиноза, Декарт. Год третий. Кант, Гегель, Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше, Хайдеггер, Унамуна, Рассел, Витгенштейн. Впрочем, стоп. Вы же прекрасно понимаете, что любой такой совет нелеп. В конечном счете, каждый сам выбирает свой маршрут. Можно, к примеру, начать с материка по имени Баэций и двигаться в будущее. Можно, напротив, отправиться в страны Фуко, Жижика, Делёза, а от них двигаться вспять в историческую ретроспективу. А можно двигаться и в случайном порядке, от одного архипелага к другому, по гиперссылкам, указателям движения и дорожным знакам. Главное – начать странствие, ступить на путь. А он, этот путь, бесконечен.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Моя собеседница, украинский историк культуры, доктор философских наук Лидия Стародубцева. Лидия, в мире много разных философских школ. Можно их сравнить с путешествиями в разные края, страны, континенты?
Безусловно. Именно так. Знакомство с разными философскими школами – это своего рода кругосветное путешествие. Только я бы не путала философский туризм и мудрое странничество. Философский туризм – это осмотр достопримечательностей. В лучшем случае – поверхностный, транзитный взгляд на историю философии. Мудрое странничество – это укорененность в странстве как необходимое условие твоего собственного мыслительного движения. Карл Ясперс признается, что когда ему однажды предложили прочесть курс истории и философии, он поначалу сомневался и даже подумывал, а не отказаться ли ему. Причина сомнений в вопросе, как один мыслитель может излагать другого, не становясь им. В любом случае, Аристотель не будет в этом лекционном курсе Аристотелем. Это будет интерпретация Аристотеля Ясперса. Ну, в итоге Ясперс все-таки прочел этот курс лекции. И выход он нашел в своего рода упражнении на мышление в стилях. Сегодня мы попробуем мыслить так, как мыслил Аристотель, завтра так, как мыслил Монтень, послезавтра так, как мыслил Шеллинг и так далее. Очень немногим дается медленно вчитываться, вдумываться в тексты философов, живших сотни или даже тысячи лет тому назад, относиться к каждому из них так, как если бы они были современниками, вступать в диалог с ними и в конечном счете учиться думать иначе. Это и есть настоящее философское путешествие. И не всякий философ к нему способен. Вообще, я думаю, что все философы делятся на оседлых и кочевников. Оседлые – те, которые уже нашли свою объяснительную модель мира и мыслят внутри этой клетки интеллектуальных конструкций, в которую сами же себя и заточили. Особенно характерно это для философов нео и пост. Неоплатоники, неокантианцы, неогегельянцы, постструктуралисты, постмарксисты и так далее. Фундаменты мыслительных домов уже заложены, защитные стены возведены. Осталось только заниматься декорациями и мелким внутренним ремонтом. Достаточно объявить себя представителем той или иной школы, «Я последователь аналитической философии» или «Я сторонник лаконианского психоанализа». И ты уже не странник. Ты обрел свой дом, да еще и повесил над входом ярлык. Именно таковы, как правило, университетские профессора философии. Они без устали пишут свои статьи, монографии, выступают на конференциях, уточняют значение тех или иных понятий, занимаются сравнительными исследованиями и дополняют какую-то уже принятую систему знаний. Мне же больше по душе философы-кочевники. Те, которые бесстрашно покидают зону комфорта и отправляются в путь в поисках нового. Именно таких Шопенгауэр, противопоставляя их профессорам, называл самомыслители. Самомыслители – это всегда интеллектуальные кочевники. Тот, кто уже подсел на изысканный наркотик, который называется «мысль», испытывает самую настоящую зависимость. Ему нужна все больше и большая доза, доза мышления. Он ставит все новые и новые вопросы и, не находя ответов на родине, отправляется в путь за ответами в чужие страны. И если он находит ответ, то он может построить в такой эмиграции свой новый дом. А если нет, а именно так чаще всего и бывает, то предпринимает новое путешествие, а вслед за ним еще одно, и еще, и еще. У таких философов нет и в принципе не может быть своего дома. Они все время в пути. Их дом — это и есть путь. Да, скажете вы, но они же такие несчастные, бесприютные скитальцы. Нет, философов-кочевников не нужно жалеть. Им можно только позавидовать, ими можно только восхищаться. Так сложнее, но интереснее. Сложность такого философского путешествия в том, что истина становится для тебя относительной. Представим себе путешественника, который на родине питается, скажем, фруктами. В другой стране он пробует лягушек, в третьей – крабов, а в четвертой вообще знакомится с каннибалами. Также и с философией. Всякий раз выход из своей прежней системы интеллектуальных координат и знакомство с новой философской традицией расшатывает твою веру в одну единственную истину. Есть искушение стать всеядным, всеядным эклектиком, впасть в иронию, скепсис, нигилизм. Противоядием здесь служит разве что искусство не привязываться ни к одной из философских систем, ни к одной из философских школ, ни к одному из философских течений. Свободно парить над ними и быть убежденным кочевником.
Вы живете в Харькове. Это город, с которым ассоциируется имя философа и поэта Григория Сковороды. В Украине есть такое понятие «украинская идея»?
По-украински Григория Савича Сковороду называют «мандрівний філософ» или «философ в мандрах», что значит «странствующий философ». Этот образ в истории культуры сложился очень давно, еще так называемое «осевое время» в 8-3 веках до нашей эры. Это саньясины, учителя-странники в Древней Индии. Это странствующие пророки в Иудее. Это бродячие философы Древнего Китая, Древней Греции. Позже исламские мудрецы-дервиши. Странствующий философ был не в переносном, а в прямом смысле бездомным. Переходил из деревни в деревню, из города в город, проповедуя свое учение. Мой земляк, украинский философ Григорий Сковорода, пожалуй, был единственным, кто этот старинный образ перенес в новое время, в эпоху казацкого барокко. Он удалился от мира и отправился в свой одинокий путь скитания, взяв с собой в дорогу посох, Библию, флейту и сборник своих стихов. Он всю жизнь странствовал, и не только в географическом пространстве, но и в интеллектуальном. В его трудах встречаем памятные знаки об этих путешествиях. И платонизм, и Сенека, и Библия, и украинские байки. Если в Украине есть такое понятие, как «украинская идея», то оно связано именно с этим образом одинокого кочующего философа. Если так, то украинская идея – это мудрость сердца, всеприятие, неприкаянность, метафизическая бездомность и неуловимость. Если можно в одной фразе вместить суть украинской идеи, то, скорее всего, это будет знаменитая эпитафия Сковороды. Его слова о своем путешествии длиною в жизнь. «Мир ловил меня, но не поймал».
Лидия, мы до сих пор говорили о метафизике путешествий, философии как путешествии. Вы любите путешествовать, ну, так сказать, физически. Что вам запомнилось? Куда бы вы хотели вернуться?
Бесконечно люблю перемещаться в пространстве. Побывала, наверное, в 20 стран. Голландия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Венгрия, Чехия. Много других. В последние годы все чаще осуществляю паломничество в страну Востока. Израиль, Иордания, Турция. В некоторых городах жила подолгу. К примеру, в маленьком голландском городке Наймюхен, в турецком Архави. Что запомнилось? Каждая встреча, каждая архитектурная деталь, каждый листик на дереве, каждый звук, каждый запах. Удивительный факт. Дома время мчится так незаметно, что из нескольких лет в памяти остается от силы 2-3 эпизода. А во время путешествия ты становишься словно бы другим. Ты становишься настолько внимательным, чутким, восприимчивым, настолько обостряются все 5 чувств, что по прошествии многих лет помнишь практически все. Сегодня мне достаточно закрыть глаза, и через миг я уже слышу гул Манхэттена, созерцаю раскаленный розовый Рим со смотровой площадки купола собора Святого Петра, стою под дождем на набережной Сены, блуждая каменными лабиринтами андалузского Кадиса, или наблюдаю за жизнью чаек и ловлю брызги на борту кораблика, плывущего по проливу Босфор. То, что обретаешь в путешествии, остро, рельефно, ярко. И всю эту огромную вселенную ты носишь в своей маленькой черепной коробке. Таково волшебство памяти. Ну а что до вопроса, куда бы я хотела вернуться? Ответ прост. Домой. Правда, открытым остается другой вопрос. Где мой дом? С одной стороны, это изумительный красно-кирпичный полуразрушенный домик в Саммеровском переулке в самом сердце украинского Харькова. С другой стороны, мой дом – необъятный мир, в котором я всего лишь один из любителей путешествий и физических, и метафизических.
Украинский историк культуры, доктор философских наук Лидия Стародубцева в разделе «Путешествия». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа стамбульские записи Елены Солнцевой «Голоса большого города».
Уличные музыканты просят пару курушей. Безработные инженеры, неудачники, бродяги-студенты. Артистом становится любой человек, владеющий инструментом. Малолетние цыганские девочки крутят бедрами, замотавшись в турецкие шали. Танцуют босиком, солируют обычно голосистые курды, приехавшие с юго-востока страны в поисках лучшей жизни. Полицейские преследуют удирающего воришку. Стамбульские воры кормятся за счет прохожих. Сумочки, кошельки, браслеты, кольца с утра сбываются оптом скупщиком на восточных базарах.
Istanbul, 1:26 a.m.
Несмотря на позднее время, на улице много молодежи. Вопреки строгим исламским традициям, европеизированные подростки в волю пьют, гуляют, веселятся и крутят романы. 17-летний Ахмед, студент Стамбульского технического университета, обнимает свою подружку. Ночью так хочется романтики. Мою девушку зовут Зейнеп. Она как перри, как персик, как молодой миндаль. Мы часами бродим по улицам, едим каштаны, пьем кофе, потом отправляемся в кино на самый поздний сеанс. В Турции влюбленные обычно садятся на самые задние ряды. Как только выключают свет, многие начинают целоваться. В кинотеатрах до утра крутят старые турецкие фильмы. Боевики, комедии, душещипательные мелодрамы о милом сердцу прошлом. Обманутые мужья, коварные соблазнители, благородные отцы, подкинутые дети. Одним словом, жгучие восточные страсти. Впечатлительные зрители не скрывают слез. В популярном фильме 60-х «Я с тобой» впервые снялась тогда никому неизвестная 16-летняя Сезен Аксу. Через несколько лет эта девушка из Измира стала королевой турецкой эстрады. За чистоту и глубину ее голоса певицу стали называть турецкой Эдит Пиаф. Сегодня артистка пишет музыку, однако редко дает концерты. Поет в собственном ночном клубе, только живьем. Босфора доносит музыку из Артакёя, района ночных удовольствий, увеселительных заведений, публичных домов, гей-клубов и ночных баров. В рок-клубах играют анатолийский рок, смесь классического рока и турецких народных мелодий арабесок. Рок-музыканты считают, что играют настоящую музыку и называют всех представителей ныне модных западных течений дешевой подделкой. Из-за этого случаются драки. А это уже турецкие рэперы. Призывают закопать топор войны и пожать друг другу руки. Музыканты, выходцы из городских трущоб, обречены с самого детства на бедность. Чтобы прокормиться, торгуют наркотиками, оружием, попадают за решетку. Заработав первые доллары, облачаются в леопардовое пальто, широкие штаны, бриллиантовые кресты и ярко красят волосы. Популярный среди стамбульской молодежи, рэпер Ахмед призывает получать от жизни максимум удовольствий. Павьон – стриптиз-бар, где собирается исключительно мужское население города поглазеть на славянских танцовщиц. Девушки не спешат уезжать в холодную Россию, находят себе поклонников, мужей, остаются в теплом Стамбуле. Наташа из Краснодара, в Стамбуле около 7 лет, просит называть ее Натали из-за неприличного содержания имени, означающего девицу легкого поведения в Турции.
С мужем познакомилась в Стамбуле. Я работала в ночном клубе, танцевала. Ну, он как посетитель пришел. Но, во-первых, это был мой не первый контракт в Стамбуле. То есть я как бы уже была к этому готова. Что такое ночной клуб, что такое вообще вот эта ночная жизнь, что такое эта работа. А, конечно, мой первый контракт меня очень потряс. Там, конечно, нас еще таким обманным путем завлекли. Мы не знали, что такое консумация, какие там особенности. Это до или после своей программы какой-то клиент тебя может вызвать и посадить рядом с собой. Ну, он там угощает напитками там или что-то. И за каждый выпитый стакан или что, ну, тут разная система. Он платит деньги, причем не маленькие. Тот же самый стакан клиент, если выпьет, у него одна цена, а если он ставит этот стакан девочке, то это будет на несколько раз дороже. Нужно уметь сливать. Я вообще была профессиональным сливщиком. Я сливала и свои, и рядом сидящих девчонок. Или там рядом стоит какой-то цветочный горшок, декорация какая-то, вазочка. Ну, просто нереально столько выпить. И может это быть алкогольный напиток, или это может быть не алкогольный напиток. Даже тут такая тонкость есть, что, допустим, клиент ставит шампанское. Шампанское это поддельное, это просто газировка, или просто лимонад, или там, я не знаю. Был такой самый липучий, но просто вообще конкретно наглый дядечка полез целоваться. Так я его укусила.
Меня за это потом обещали зарплаты лишить.
Кофе, 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 тюрк, кофе, тюрк, кофе.
Харкис, харкис, кофе, кофе, кофе.
Утренний призыв к молитве ночным петухом поднимает первых прохожих. На улицах появляются дворники, жизнь замирает, чтобы через пару часов выплеснуться на улице новой волной.
«Голоса ночного Стамбула» записала Елена Солнцева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения на мир, каким он видится из столицы будущего, где оно начинается раньше. Выбор сюжетов подсказывает уважение к переменам, вкус к оригинальному, страсть к интересному и никакой звериной серьезности. Программа выходит в эфир в понедельник, 18.32, на средних волнах 21.32, время московское, и повторяется в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть, все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.